Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Продолжаем в нашей студии цикл бесед, посвященных, в свою очередь, тоже циклу бесед на одной из американских радиостанций, записанных в 70-е годы протопресвитером Александром Шмеманом, замечательным совершенно мыслителем, богословом, священником православной церкви в первую очередь.
Литургистом.
Литургистом, да, да, замечательным литургистом. Цикл его бесед называется «Основы русской культуры». И в нашей студии, как, наверное, вы по голосу уже узнали, протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы. Отец Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Второй
вечер. Объявленный вставил словечко, простите.
Замечательно сделали, прекрасно сделали. Значит, второй раз мы с вами встречаемся здесь по поводу размышлений отца Александра Шмемана. И наша первая с вами встреча была посвящена, собственно, Толстому и Достоевскому, тому месту, которое они занимают в нашей культуре. А вторая встреча будет посвящена Серебряному веку и тем безграничным и выдающимся личностям, которые его перерастают и вырастают в настоящих гигантов. Я бы сказала так. Mm-hmm. Анна Андреевна Ахматова, Борис Леонидович Пастернак, Осип Эмильевич Мандельштам, ну и некоторые другие авторы, которых, наверное, тоже мы сегодня с вами так или иначе помянем. Мне было очень любопытно прочесть ту часть размышлений отца Александра Шмемана, которые касаются как раз рубежа 19-20 веков и непосредственно Серебряного века. Он, как, в общем-то, вполне закономерный, многие исследователи на это указывают, пишет о, вернее, говорит о кризисе. Кризисе, который переживает наша культура. Вот он пишет, например, русская культура, говорит, поскольку это все-таки первоначально, это беседы, да, его скрипты.
В общем, можно сказать, и пишет, потому что скрипты писал.
Скрипты писал, он... потом озвучивал на радио.
Да, но есть и фотографии, как он это делал, и видео я не видел, но я видел, как он перед микрофоном сидит. То есть он читает. Конечно же, и отвлекается, и позволяет себе какие-то устные лирические отступления, и самого себя комментирует, но в основном, но в целом, как основа, перед ним его скрипт, его текст.
Итак, что же он пишет, слэш, говорит? Русская культура 18 и 19 веков в основе своей была занята проблемами добра и зла. Это не значит, конечно, что она состояла из моральных прописей или занималась проповедью, но это значит, что она безоговорочно мерила себя некоторой абсолютной иерархией ценностей.
Да.
Что же происходит, как он это обозначает на рубеже 19-20 веков? То, что произошло в культуре, в русской культуре в начале 20 века, с этой точки зрения, было явлением совершенно новым. Русское культурное самосознание не столько разделилось, разделения, как уже говорилось, бывали в ней и раньше в культуре, сколько распалось.
Угу.
Распалось
и что это
в ней связующая нить.
Да.
Да, и что это за распад?
Распад. Основываясь на наблюдениях, с которыми совершенно согласен отца Александра, была такая сила, ну, это подобно как... она подобна той силе, которая позволяет человеку существовать, внутренняя, невидимая, духовная сила, когда вся жизнедеятельность человека составляет одно целое. Душа не отлучается, не разлучается с телом, благодаря чему тело живо. Как только разлука наступает, тело возвращается откуда взято, земля иси, и в землю отыдеши. Душа возвращается на суд Божий, то есть приходит на суд Божий. Вот нечто не совсем натянутое параллель с жизнью народной и отражением этой жизни в культуре и в литературе в частности. То есть единство нашей литературы обеспечивалось теми духовно-нравственными ценностями, которые... сплачивали, собирали вместе самых разных авторов, иногда очень непохожих, иногда первого ряда, второго ряда, но действительно единые критерии и единые понятия о том, что в жизни есть зло, которое подлежит обличению, в жизни есть добро, которая светит, на которой надо равняться, и которая показывает вообще, как проходить жизненный путь человеку. И, в общем, так или иначе, какого бы автора до определенного рубежа времени мы бы не взяли, все, так или иначе, в этом, даже без всяких деклараций, без всяких манифестов, без всяких, будучи между собой часто очень несогласны, как там, например, Тургенев и Достоевский считали себя антиподами, или как славянофилы и западники, но и те, и другие, тем не менее, исповедовали, что есть нравственность, есть те понятия фундаментальные, без которых человеческая жизнь уже не жизнь. Подводя некоторый итог, человек, которого называют отцом символизма, он писал, вторя отчасти Достоевскому, народ-то в конце концов разбирается, что все новые и модные учения, они так или иначе сводятся к тому, что материя главенствует, и что человек – это развитое, утонченное животное. И вся эта скотская философия, она так или иначе будет распознана здоровым народным сознанием. Это вот это некий итог итог предшествующего периода и той философии, которая и того мировоззрения, которое определило во многом творчество людей конца 19-го, начала 20 века. То есть, действительно, произошло какое-то распыление, атомизация, рассеяние на очень многие течения, направления. Но, как мы видим, ведь подобные явления, они же не возникают вот-вот вдруг по звонку или по какому-то щелчку.
Абсолютно точно.
Вот святитель как раз... Флорет, помните, говорил, «Наше время, наша власть», ему было видение. Mm-hmm. О том, что бесы играют, сидя на музыкальных каких-то струнных инструментах, на ветках деревьев, и поют «Наше время, наша власть». То есть как-то наступает что-то так, какое-то апостасийное, о котором и святитель Игнатий Брянчанинов, и святитель Игнатий Брянчанинов, и святитель Филарет Московский. То есть люди начинают это чувствовать. И вдруг оно себя уже обнаруживает, маски сорваны, конец 19-го, начало 20 века, вдруг в России появляется... А что появляется? А появляется... то ведь не случайно Серебряный век сравнивают с Ренессансом. А Ренессанс – это что за явление такое? Это когда теоцентрический взгляд на жизнь, на культуру, на вообще на мир вытесняется антропоцентрическим. То есть человек становится во главе.
Ну, то есть теоцентрический – это когда Бог в центре мира, антропоцентрический – это когда человек
да,
в центре мира.
А тут антропос. Антропос – человек стал в центре мира. И... образовалась некая пустота, потому что человек-то должен черпать свои творческие силы, ресурсы у него где? А если он в центре мира, то в себе самом. А в себе самом это очень быстро исчерпывается. И тогда образуется некая пустота. А свято место пусто не бывает. И чем эту пустоту заполнить? И вот рубеж, конец 19-го и начало 20 века, отличительная черта этой эпохи в культуре и, в частности, в литературе, это гипертрофия эстетического, то есть преувеличение красоты, понятой как что-то самобытное, самоценное, самостоятельное в отрыве от тех истин, что провозглашались в литературе предшествующего периода.
Знаете, вот что здесь меня немножечко провоцирует, не то чтобы даже на спор, но на расширение, может быть, определенное. Отец Александр Шмеман пишет или говорит, причем надо подчеркнуть, что дело здесь не в каком-то сознательном, принципиальном аморализме,
да.
Не в провозглашении каких-то новых принципов взамен старых, а прежде всего в перемене самой атмосферы, духовной обстановки, развития русской культуры во время ее вот того самого возрождения, о котором вы сейчас сказали, угу. В начале 20 века. У меня здесь сразу вопрос возникает в голове. Но ведь это же не сугубо российское явление. Западная культура, к коей, безусловно, русская культура, естественно, mm-hmm. относится, мы гораздо в большей степени да, связаны с Шекспиром, с Гёте, с Гюго, мы ментально вот к христианской системе смыслом тяготеем,
чем,
да,
Конфуцию.
Чем к Конфуцию, mm-hmm. да, например, или там к индуизму, или к даосизму. расизму или чему-то еще. Поэтому на этом основании, в общем-то, мы нашу культуру, естественно, считаем частью западной культуры. Так вот, для всей западной культуры это же был общий кризис рубежа веков. И меня немножечко вот удивило, что отец Александр, который, вот я сейчас думаю, он трилингва, то есть есть билингва, да, он трилингва, может быть, даже кватролингва, потому что, ну, у него, понятно, он прекрасно говорит, думает и пишет по-русски, прекрасно говорит, пишет, думает по-французски, по-английски. Не исключаю, что еще или там немецкий, или итальянский, латынь, что-то вот присутствует из этих языков в его арсенале. Он здесь говорит атомарно о русской культуре. А ведь это процесс...
А нужно понять, почему это.
Общезападный.
Ну, во-первых, это, как, знаете, как капля воды отражается, она сферичная, отражается все окружающее.
Согласна,
вот,
да.
Вот. Но у него-то цель вполне определенная и понятная. Во-первых, нужно... Я в прошлой беседе вспоминал, что я где-то в году 74-м или 75-м его слушал, и я понимал, что для нас тогда это был некий такой голос, который какие-то моменты нашей собственной жизни и нашей культуры нам объясняет. И у нас не было такого отторжения, что это ты нас там будешь из-за океана учить. Ну, во-первых, я-то был еще старшеклассником, у меня не могло такого возникнуть.
Какое чувство. Счастье, когда вы старшеклассник, услышать такой живой, проницательный голос.
Такой густой. Той бархатный такой баритон, такой, я даже не смогу это сымитировать, изобразить, но это голос, который не забывался, кстати, он был такой плотный, такой насыщенный, самотональность, сам тембр, необыкновенно красивый, знаете, удивительно красивый. Я потом, вот эти голоса, которые, я немножко отвлекусь, митрополита Антония Суровского.
Да.
Знаете, эти голоса, у которых были какие-то интонации и междометия, и частицы той России. К русской литературе и поэзии, это совсем не парадоксально, а наоборот удивительно, отца Александра приобщил глава, начальник того корпуса, кадетского, кажется, военного, в котором он учился, с фамилией Римский-Корсаков. Он, увидев, почувствовав в мальчике какое-то расположение, или, может быть, благодатную почву, он его приглашал иногда в свой кабинет и читал ему русских поэтов. То есть это прививка вот этой русской культуры. Но я к чему? Почему только русская культура, хотя... Процесс-то общемировый. Потому что отец Александр, он обращен к нам и в какой-то степени, наверное, сознательно, наверное, скорее всего, сознательно, воспринимает свою миссию как миссию воссоединения времен, связь которых, Шекспир, прервалась. То есть он какой-то такой челнок, он та нить, которая сшивает это распавшееся. И он нам объясняет много, рассказывает нам, в какой-то мере произнося или называя какие-то произведения, или, может, это вещание идет на широту нашей земли, поэтому очень многие люди для себя тогда открывали произведения и имена, и потом вслед за этим тянулись, хотя мы и издавали, и русская культура, я имею в виду именно русская культура советского периода, достигала тоже необыкновенных высот, и вспомнить только современников всего этого, Сергея Сергеевича Аверинцева и Михайлова и прочих, которые были великими мыслителями и до сих пор ими остаются, и которые до сих пор... Но, тем не менее, для массы народа он выполнял очень важную просветительскую функцию, поэтому ему нужно было сейчас говорить не обо всем, и не в широком контексте, иначе бы это было растечение мысью по древу. Вот. А нужно было как-то сосредоточить конкретно на том, что нас может зацепить. Вот. Не Кнут Гамсун и не Рильке, в первую очередь, которого там и Пастернак, и Ахматова любили очень и ценили, а именно русская культура. И поэтому, когда он обращает наше внимание на процессы, происходящие в русской культуре рубежа веков, подразумевается латентно, что, конечно же, это Россия не в отрыве. Россия, она часть европейской культуры и того времени, и до сих пор. Вот. Но мы, может быть, из этого выросли.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Вязёмы. Я Алла Митрофанова. Мы продолжаем беседу об осмыслении протопресвитером Александром Шмеманом 20 века в истории русской культуры, основы русской культуры, так называется цикл его бесед, который сейчас издан в издательстве Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, и, в общем-то, издан уже не впервые, это издание, что называется, расширенное и дополненное, вышло вот сейчас. Отец Павел, чтобы вот некоторые точки над «ё» расставить, мне бы хотелось, чтобы мы с вами сейчас буквально в нескольких словах, максимально кратко, насколько это возможно, потому что я понимаю, что это тема для отдельного огромного разговора или даже для серии бесед, обозначили причины того кризиса, к которому наша культура подходит на рубеже 19-20 веков. Мне кажется, что причины эти, они лежат в самых разных плоскостях, и в социальном, и в экономическом, и, ну, политическое сейчас измерение трогать не будем, да, и в духовном измерении, безусловно, тоже.
Они все связаны между собой, это, да. Значит, звенья одной цепи, или, вернее, клубок, некий клубок. Попробуй иногда прилипшую ниточку в клубке вытащить отдельно, рубить
это
Гордеев,
да,
узел.
Знаете, меня, я помню, как меня потрясло, по-моему, на третьем курсе, что ли, мы были в университете, к нам пришла совершенно космического масштаба профессор Марина Прокофьевна Кизима. И она специалист как раз по западной литературе 19-20 веков. Нам она 20 век читала. И вот среди причин вот этого кризиса, я помню, она их перечисляла, мы, естественно, все это записывали, потому что это было как воздух, как будто бы тебе наконец объясняют, что происходит с тобой сейчас. Ты начинаешь всматриваться в корни, да, и делать открытие. Так вот оно откуда все взялось. Она рассказала, в частности, она упомянула среди одной из причин изобретения конвейера Генри Фордом. Я так удивилась, думаю, конвейер? Как так? Ну, мы тут о высоком, а тут какой-то конвейер. И тут до меня начинает доходить. А ведь конвейерное производство, которое, безусловно, становится мощнейшим прорывом в самых разных сфер человеческой жизни, да, и весь научно-технический прогресс, и то облегчение бытовой жизни, которое мы сегодня имеем, это тоже следствие изобретения конвейера, это, ну, безусловно, все очень важно, но...
Вспоминается бытоулучшительная партия подобного Серафима. Но это все следствие. При всем уважении.
Цена вопроса, да, на что вот, нам Марина Прокофьевна указывает. Говорит, это все хорошо и замечательно, но посмотрите, ведь человек перестает быть творцом. Когда человек, это то, что у Чарли Чаплина в гениальном фильме «Новые времена»,
да,
показан человек как винтик системы. Если раньше он производством занимался от и до, ну или во всяком случае существенное участие принимал в производстве, не знаю, башмачка, кареты, я не знаю, чего угодно, часового
всё,
механизма.
Всё в отдельности было произведением искусства.
И это произведение искусства, и он видит результаты своего труда. Да. То теперь он стоит, все долбим, свои забиваем, а бывал ли ты любим и не забываем.
Да.
Вот. И я понимаю, что даже в промышленности процессы влияют на человеческое вот это самосознание. Хороший вопрос.
Да.
Ну, естественно, если мы будем говорить о причинах этого кризиса, то поскольку мы на радио
Вера... Мы уже некоторые назвали.
Да.
Мы уже некоторые назвали, что в центре был Бог долгие века, и человек соизмерял все, что совершается вокруг, с правдой Божией, которая была ему возвещаема в Евангелии, в Священном Писании. Церковь постоянно об этом проповедовала, и его воспитывали в том ключе, в том аспекте, что, ну да, вот надо придерживаться определенных понятий тогда. Это первое. Второе. Когда она, эта правда, уходит, то образуется некая пустота, а человек по-прежнему энергичен, кормит хорошо, деятелен, и ему нужно эту пустоту заполнить. Чем? Естественно, внешним. Потому что он сам-то всплыл на поверхность.
А почему образовалась пустота, отец
Павел? А образовалась пустота от одной единственной причины, которая уходит не просто в глубину веков, а который берет свое начало в раю.
Гордыня?
Нет, безбожие. То есть безбожие, отказ от Бога.
Так, по сути,
да,
гордыня.
Да, как, да. Нет, как
себя
уже,
на место Бога.
Да сама-то гордыня уже, это уже качество, которое возникает от того, что человек вдруг подумал, а я ведь и сам-то как. Да, это гордыня уже как проявление. Но безбожие, оно имеет очень много лиц. оно по-разному себя проявляет в жизни. И любой порок, он так или иначе, конечно, вырастает из гордыни, но сама гордыня питается тем, что человек оказывается в центре. Он пуп земли, он центр мироздания.
И при этом, смотрите, Ницше говорит, что Бог умер, и ему верят. И целая, я не знаю, плеяда философов, мыслителей начинают исследовать эту тему с самых разных сторон. Ну, кстати, Льва Николаевича Толстого тоже, да, упомянутого, конечно, нами в прошлый, да, раз, да, эта тема стороной не обошла.
Да.
А если Бог умер, то кто же тогда я? И к чему я стремлюсь? И где вот тот источник, да, который дает мне жизнь и к которому хотелось бы возрастать. Получается, что мы такие потерянные отроки во Вселенной.
Ну да, действительно. Ну что же, ведь, и опять же, вот мы вспоминали с вами Достоевского в «Сне смешного человека». Стали появляться люди, которые начали придумывать, как бы всем вновь так соединиться, чтобы каждому, не переставая любить себя больше всех, в то же время не мешать никому другому и жить таким образом всем вместе, как бы в некоем согласном обществе. И за эту идею стали воевать, разгораться войны и так далее.
О, да.
Чтобы другого... То есть, ну куда, как этот треножник не кинешь, он все встает на три ноги. То есть он все говорит, ну, когда без Бога, то все. Ты посмотри, что творится. Ты сам с ума сходишь. Ты истребляешь себе подобных. И в Серебряном веке ничего такого вот... Но это был Серебряный век, своего рода переходный этап от той поры, когда все-таки еще никто не осмеливался подвергать сомнению фундаментальные ценности и ориентиры, а тут вдруг втихомолку, под шумок, а в общем-то они особо и не нужны. А можно жить и без Бога.
Ну, как вообще не осмеливались? Ведь Достоевский как раз ведь весь о том, как эти ценности уже подвергнуты сомнению, и к чему это может привести?
И вдруг, смотрите, а в Серебряном веке Достоевских не было. Почему? А в общем, уже площадка расчищена. Уже не надо никого... А все и так живут без него. А всем и так хорошо. И все и так заняты ложно понятой красотой.
Посмотрите, кстати говоря, вот мы сказали сейчас о попытке человека стать на место Бога. Ведь один за другим человеческое самолюбие начинает получать удары.
Да.
От самого себя.
Да,
тут же, пожалуйста, да, технический прогресс. Телефоны, телеграфы, телефоны,
там,
распространение, да, скорость все, распространения, да, информации, которая все возрастает. А ведь человеческий организм, мозг, он к этому еще не адаптирован. Когда у нас сейчас, мы идем, у нас мельтешение картинок перед глазами.
Как хорошо Ахматова об этом бесе времени писала, о скорости,
да,
об этом ускорении.
Вот, пожалуйста, кстати, да, ускорение. Да. Потом, ну, да, я не знаю, появление автомобилей, поезда уже есть, да, появление автомобилей. Путешествие из Петербурга в Москву, которое раньше давало человеку возможность отрефлексировать то, что с ним происходило, происходит, в какой он точке, почему он здесь.
Да.
Теперь это расстояние стремительно сокращается, время преодоления этого пути стремительно сокращается, и, в общем-то, ну, опять, да, же человек, вот, то есть спрессовывание времени, спрессовывание пространства, нарастающий информационный поток,
мы
все это нагрузка вами,
когда,
для...
Когда мы сейчас с вами, благодаря средствам массовой информации, для нас Земля стала очень маленькой, и у нас самолеты, там дистанционное общение с любым континентом и так далее, они как бы отменили пространство. Но оборотная сторона этой медали — время, и мы отменили время.
О,
у нас,
да,
теперь нет ни того, ни другого.
Вот. Но только это не та вечность, которая, да, что-то,
дыра,
в которую мы призваны, да, что-то совсем
дыра,
другое. А, да, ну и, естественно, сейчас просто, чтобы нам, опять же, да, не уходить, да, глубоко в размышления об этом кризисе рубежа 19-20 веков, скажу лишь, что, конечно же, Первая мировая война, которую называли Великой войной, когда она началась, это тоже серьезнейший удар, потрясение для всего человечества, для западной культуры в первую очередь, потому что это время, когда впервые применяется оружие массового поражения, и человеческая жизнь обесценивается до предела. Она никогда не стоила так мало, как в эту первую проклятую, в эту Первую мировую войну. И, собственно, литература потерянного поколения во многом вырастает оттуда. Поэтому вот почему мне кажется, кризис, который переживает русская культура, это часть большого кризиса западной культуры.
Ну,
вот,
ну, это не кажется, это так и есть, и иначе быть не может, потому что мы ж такими нитями, да и вообще это одно пространство.
Смысловое, это одно пространство, да, конечно.
Да, понятно. Но, конечно, мы иногда у нас появляются в нашей истории такие титаны, как Достоевский, который заранее говорит за десятилетия о том, куда приведет развитие тех тенденций, что, что он наблюдал, что он чувствовал. Но, да, вот, и в Серебряном веке возникают фигуры, люди, которые родились тогда, не могли не пропитаться всей этой атмосферой, и которые потом дожили до лет и увидели, что все это привело к торжеству тоталитаризма, к такому времени, когда, как пишет отец Александр, под строгим окриком Сталина всякие искания, измы, футуризмы, эгофутуризмы, акмеизмы, символизмы, все это просто прекратилось. Но и людям этим суждено было, переболев той атмосферой, которая была тогда, атмосфера была свойственна, и было еще такое некое преувеличение того, с одной стороны, преувеличение серьезности тех проблем, которые переживало общество накануне революции, видели зло совсем не там, где оно действительно было, и Блок, который, о котором пишут, и совершенно справедливо, правомерно, что он такой символ этого времени. Вот в «Возмездии», во второй главе, в «Прологе» он пишет.
Вершина, говорит отец Александр, да. И одновременно синоним Серебряного века, Александр Блок.
Да. Да. Он пишет в 11-м году. «В те годы дальние и глухие в сердцах царили сон и мгла, победоносцев над Россией простер совиные крыла, и не было ни дня, ни ночи, а только тень огромных крыл». Я когда это читаю, каждый раз мне хочется вскрикнуть, да-да, победоносцев помешал Константин Петрович. В принципе, такой, ну, правовед, человек на своем месте. Я к нему не испытываю никаких отрицательных свойств, тем более зная его жизнь и зная, какие он замечательные воспоминания о своем детстве оставил. Но дело даже не в победоносцеве, а в том, что козла отпущения-то не надо искать. Что не, при том, что он простер совиные крыла, да когда же, при каком же, в какую же пору, чтобы расцвели такие, такое многообразие всех этих самовыражений, которые, всех этих художников и поэтов, которые отождествляли самовыражение со своей миссией. Ну, трагически погибший Гумилев так и считал, что поэзия, она самовыражение, которое пользуется самым удобным материалом, словами, что это выражение своего «я», вот это свое выросшее до небес «я», вот это «я-эго», и это одна из отличительных черт, потому что все эти дробления, все эти направления, каждый не общался с другим, презирал, иногда иронизировал, высмеивал.
Да общались они. Они одно дело декларировали.
Нет,
я думаю,
понятно, что...
Что но... и Блок, и Гумилев, все они общались.
Я имею в виду... А некой энергетикой для их творчества было то, что обличать акмеистов в заблуждении, что они слишком внимательны к детали, что они слишком основываются на акме, на этом камне земной жизни и так далее. И это тоже входило в программу их деятельность.
Ну, подождите, но ведь акмеисты тоже символистов обличали. Помните, как там у Городецкого? «Прощай, пленительная влага и первоздание туман. В прозрачном ветре больше блага для сотворенных к жизни стран. Просторен мир и многозвучен, и многоцветней радуг он, и вот Адаму он поручен, изобретателю имен». Ну, да. Сейчас до конца не помню наизусть, но смысл такой, что вот мы наследники Адама, потому что вот в этой чистоте и простоте, в отличие от вашего символистского там тумана, да, туманов, роз и чего-то там.
Но на самом деле тоже требует определенной подготовки, восприятия даже и этого стихотворения. Оно отмечено вот этой вот непростотой, непрозрачностью слова. Общая черта всей этой эпохи, что в простоте слово не может сказано быть, потому что оно многозвучно, многогранно, многосмысленно, оно таит в себе разные грани, и так или иначе, сейчас уже, спустя время, отсылают к Владимиру Соловьеву как человеку, который тон задал, который написал несколько программных стихотворений.
Философ Владимир Соловьев, да. Сын историка Сергея Соловьева.
Сергей Михайлович Соловьев, Владимир Сергеевич Соловьев, Когда студент спрашивает, знаете Владимира Соловьева? Они говорят, да,
вот
конечно. Последние новости.
Нет.
Там шоу или еще что-нибудь. Да.
Ни в коем случае.
Нет, почему? И этот Владимир Соловьев, и тот Владимир Соловьев. Но я говорю, ну, знаете, это очень яркая страница в истории русской культуры. Владимир Сергеевич Соловьев. Вот, поэтому в истории уже сейчас отсылают к его программному стихотворению. Оно сейчас называется программным. «Милый друг». Да?
Или ты не видишь, что все...
Видимое нами, отблеск, только тени от незримого очами. Милый друг, или ты не слышишь, что житейский шум трескучий, только отклик искаженный торжествующих созвучий. Милый друг, или ты не чуешь, что одно на целом свете, только то, что сердце к сердцу говорит в немом привете.
Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Вязёмы, проводит с нами этот светлый вечер. На пару минут мы сейчас прервемся и вернемся к разговору о Серебряном веке и о тех, кто вырастает из него.
Светлый вечер на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Вязёмы, я Алла Митрофанова, и мы размышляем нас на полях основ русской культуры протопресвитера Александра Шмемана, цикл его бесед.
Мы сейчас к нему, безусловно, вернемся.
Да, цикл его
бесед.
Но
мне хочется тему Соловьева немножко договорить. Соловьев – это был человек, он был мыслитель. Он, я с детства считал, что это главный вообще специалист по всей философии мировой, потому что у меня был Баргаус и Эйфрон, и я, ну не в детстве, конечно, в отрочестве, в юности, когда я листал страницы, любая философская статья подписана в Соловьев. Но Соловьев был при этом еще и очень ироничный, и самый ироничный человек, и самый. Эпитафию бесподобную, я сейчас не буду ее цитировать, которую он сам себе написал, о том, что полезна одна вера одна. Но когда он столкнулся с этим явлением символизма, а символисты вроде как, вот, пожалуйста, программное стихотворение, «Милый друг, или ты не видишь, или ты не слышишь», или так далее, что сердце к сердцу, он хлестко сначала в нескольких рецензиях на вышедшие символические сборники просто расчехвостил, размазал символистов. Во-вторых, написал трехчастное стихотворение, наверное, его все знают, но чтобы нас себя повеселить сейчас, «Горизонты вертикальные в шоколадных небесах, как мечты полузеркальные в лавровишенных лесах, признак льдиной огнедышащей в ярком сумраке погас, и стоит меня неслышащий гиацинтовый пегас. Мандрагоры имманентные зашуршали в камышах, а шершаво-декадентные вирши в вянущих ушах.
Он тоже тролль 80-го уровня.
Да, то есть он их так, это, вот. На небесах горят паникадила, а снизу тьма. Ходила ты к нему или не ходила? Скажи сама.
Да.
Вот. Ну, да. И вот этот человек написал несколько удивительных, замечательных, глубоких, красивых стихотворений. Иммануэль и другие духовные, философская лирика Владимира Сергеевича Соловьева, она, конечно, как бы такой фундамент, но он-то себя символистом не видел, и он-то писал из глубины своего ума мысли о том, как ему представлялся мир. Он замечательный, безусловно, поэт. Но вот воспитанный в этой среде, как говорит отец Александр, появление Анны Ахматовой в эту пору в русской литературе в последние годы перед войной и революцией было фактом прежде всего несомненной поэтической удачи. Но тогда эта удача никому, конечно, не показалась глубокой или значительной. А потом уже со временем и Ахматова, и Пастернак, в силу прожитой жизни, но это все провинциально, промыслительно, они выросли и преодолели все то, что было тогда когда-то. И уже современники в начале 20-х годов услышали, что тональность поэзии Ахматовой стала совершенно другой. Пережила в себе такие утраты и такие страдания, и не отказалась от своего пути. Мне голос был, он звал как-то, не
утешно.
Помню. Утешно. Оставь
Оставь Россию навсегда.
Россию навсегда. Вот. То есть она остается собранной, верной, немногословной и никогда не, так знаете, подчеркнуто не заявлявшей о своем мировоззрении, но то, что она оставила нам очень лаконичное и краткое о своем уповании, о своей вере, это такие жемчужины, это бриллианты в русской культуре.
Меня знаете, что потрясает в Ахматовой? Свою поэму «Без героя», знаменитую, в общем-то, ее, можно сказать, вершинное такое произведение, поэму, я ее про себя называю поэмой покаяния, поэмой оплакивания и себя в прошлом, и всех тех, кого уж нет рядом с нею. Она же, видите, в 40-м году она садится ее писать, вспоминает 1913 год. 13-й год предвоенный и 40-й на территории Советского Союза предвоенный, хотя Вторая мировая война в этот момент, конечно же, уже идет. Но вот она как будто бы предчувствует катастрофу и спрашивает с себя. Что я, какую я лепту могла бы внести в то, чтобы ее предотвратить? При том, что я никакая там не сильный мира сего, и голоса моего сейчас никто не слышит, и ничего. Вот, ну что?
Вы совершенно верно. Это вот и реквием, конечно, но еще больше поэм без героя. Без героя. Это своеобразный акт покаяния.
И она там, понимаете, вот это пронзительные эти строки, как она пишет, что ей там по сюжету поэмы к ней приходят призраки из прошлого под маскарадными масками. Да, она на них смотрит и говорит, ну что ж, веселиться так веселиться. Да. Только как же могло случиться, что одна я из них жива? И действительно, в 40-м году, кто там рядом с ней? Пастернак? Да. Чуковский? Пастернак. Чуковский, Корней Иванович, Лидия Корнеевна Чуковская. Да. Ну, кто? Ну, вот из того круга... Ну,
Дочь самой уже нет.
Да. Цветаевой уже нет.
Да.
Ну, и скоро не станет. Скоро не станет. Сын, муж в могиле, сын в тюрьме.
Да.
Вот. Да. Да. И так каждый. И Есенина вот, нет, Маяковского нет. Они были, вот они были, и их нет.
Ну вот она, эти тяжелейшие, эти великие жизненные испытания, они ее, безусловно, выковали, заковали. Ее мудрость, жизненную внутреннюю силу. Она стала способна к духовным прозрениям.
Это
безусловно.
Правда.
И они ей помогли потом в дальнейшем выстоять и сказать, и написать те слова, которые она нам оставила. И одновременно преодолеть то темное, что время от времени в прошлом, как она сама считала, случалось в ее творчестве. И вот об этом преодолении, прежде всего, конечно, реквием, который она пишет, под впечатлением от тех страшных событий, когда арестовывали, уводили, и когда передача она носила.
Она стояла в очереди в очереди, тюрьму Кресты вместе с другими матерями и женами.
И ее спросили, а вы можете это описать?
И я сказала, могу.
Могу.
Да. И,
вот.
тогда что-то, я сейчас дословно не помню, но смысл такой, что некоторое подобие улыбки отразилось на том, что некогда было ее лицом.
Но вот еще больше, это я совершенно с вами согласен, поэма «Без героя» — это поэма «Исповедь» или поэма «Покаяние». То есть она отображает себя, как вы справедливо заметили, во многих персонажах: Козлоногая, Донна Анна, Коломбина, Неясная тень. Вот. Очень, ну, поэма — это просто энциклопедия литературных аллюзий и всяких реминесценций. Вот. Один там перечень только, кого она там вспоминает.
А помните, как она там про себя говорит? «С той, какую была когда-то в ожерелье из черных агатов, до долины Иосафата снова встретиться не хочу».
Да.
То есть я не хочу возвращаться к себе той, которой я была вот в этой бродячей собаке.
Да, но все это перечисление, его можно назвать, это такое силовое поле, сопряжение, когда сталкиваются отдаленные люди в ее памяти, в ее душе, в ее сердце. И вот замечательное наблюдение Сергея Сергеевича Америнцева. Именно в таких сопряжениях раскрывается смысл этой покаянной исповеди. Америнцев утверждает, что поэма «Без героя» стала прощанием Ахматовой с двусмысленным миром, то есть с той неопределенную прежде амбивалентностью бытия и творчества, которые отмечали и Эйхенбаум, и Цветаева, и другие. То есть в поэме «Без героя» тут она изживает это, она из памяти вытаскивает и преодолевает, безусловно. А и «Реквием», и «Поэма без героя», они уже содержат все те образы, которые мы сейчас, и не только они, наступает эпоха, когда она о некоторых вещах не может уже не говорить открыто. Раньше она об этом... Она была человеком цельным. В отличие от того же Бориса Леонидовича Пастернака, она не отметилась партийными какими-нибудь или революционными темами и поэмами. То есть она была человеком, который был последователен. Именно Жданов, и там, кажется, и Сталин потом это повторял, блудница и монахиня, то есть вспоминая ее, ну, не блудную, а такую вот жизнь. Ну, конечно, жизнь маломолодая, красивая, она талантливая необыкновенно, она пользуется успехом. И эта страница была перевернута. И вот они очень четко уловили, что наступила очень строгая пора в ее жизни. Вот. В чем застану, в том сужу. Она прожила большую часть своей жизни уже в внутренней, посвященной преданности тому, что она когда-то ей было привито, и она восприняла это. И вот есть такое у нее замечательное стихотворение у Ахматовой, которое очень о многом говорит в ее творчестве. Она пишет о том, что кого когда-то называли люди царем в насмешку, Богом в самом деле, кто был убит и чье орудие казни согрето теплотой моей груди. Вот это вот. И вот это начало этого стихотворения, а конец его: ржавеет золото и сливает сталь, крошится мрамор, к смерти все готово, всего прочнее на земле печаль и долговечней царственное слово. Я когда-то много лет назад думаю, что такое? Ну, понятно, Экклесиаст, печаль. Конечно, в мире-то, ну что, мир мы, когда становимся мудрыми, мы видим, что расставаться совсем приходится, что ты не врастешь что-то, не устроишь себе рай на земле, что какой-то грустью все несколько, вот, ну, так покрыто человеку, особенно мудрому, который видит, как жизнь уходит. Но это не конечное слово жизни, долговечнее всего царственное слово. В 1945 году она это говорит, слово царя. Царя славы, долговечное царственное слово. То есть, а Слово Божие, оно переживает и объясняет все.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы, проводит с нами этот светлый вечер. Помните, как Бродский о ней написал в стихотворении «На столетие Анны Ахматовой»? Mm-hmm. Он же там взял вот эту строчку из у Ахматовой эпиграф к поэме «Без героя» «Deus conservat omnia» – «Бог сохраняет все». Да. Это девиз из герба Шереметьевского дома, где она жила, собственно, в Петербурге. И Бродский, по-моему, очень точно улавливает вот эту глубинную суть Ахматовой в вот этот последний период ее жизни, ее рефлексии, ее вот этой какой-то глубочайшей трансформации, что ли.
Да. А Шмеман, в свою очередь, очень точно Пастернака и Ахматову называют символическими фигурами. Символ соединения двух половинок.
Земного и небесного.
И не только. А даже в их собственной биографии, предреволюционного, начала пути и того, к чему в конце концов они пришли, осмыслив и жив, преодолев, объяснив самим себе, что это было. То есть это действительно связь времен. Они осуществили в себе самом, ну, Пастернак так и замысливал доктора Живаго свой роман, чтобы восстановить память в том поколении, которое вступало в жизнь в его время.
И описать свой собственный путь.
От
вот этой революционной молодежи 1903 года, поклонявшейся Блоку, как он там описывает, Юрий Андреевич Живаго, Тоню там и вот весь их кружок.
Как кончается доктор Живаго? Гордон и Дудоров сидят, и, помолчав, так было уже несколько раз в истории, задуманное идеально... Возвышенно, грубело, обеществлялось. Так Греция стала Римом, так русское просвещение стало русской революцией. Возьми ты это блоковское «Мы дети страшных лет России», сразу увидишь различия эпох. Когда Блок говорил это надо было понимать в переносном смысле, фигурально. Вот это именно фигурально в Серебряном веке все еще не сбылось, все еще была игра. И дети были не дети, а сыны, детище, интеллигенция. И страхи были не страшны, а провиденциальны, апокалиптичны. А это разные вещи. А теперь все переносное стало буквальным, и дети, дети, и страхи страшны. Вот в чем разница, пишет Пастернак в последних строках своего. Страхи стали
и страхи, страшны. Да, и дети, да, и страхи действительно стали страшны. Страхи, то есть это не да, те чудовища, да, от которых можно спрятаться, конечно, под одеялом, а это да, реальность, в которой, да, в которой, да, в которой люди проснулись однажды. Да. И знаете, что поразительно для меня в этом романе, конечно? Тот путь, который Пастернак находит, ведь и для самого себя, он очень... честно в этом, да, романе описывает свой собственный путь, как, да, мне кажется. Не надейтесь на князя, на сына человеческие.
Вот.
Не и в вот, них спасение.
Смотрите, как
и
замечательно.
Он четко понимает, где оно.
И как замечательно. Так это же перекинутый мост в те ценности, в ту атмосферу, в тот дух, который соединял русскую литературу, русскую культуру, делал ее целостным явлением. Целостным явлением. То есть вот, а куда же? А в основе-то всех бед, что люди забывают. Кстати, преподобный Максим Исповедник вообще считал, что это начало всех вообще грехов и заблуждений. Забвение Бога. Uh-huh. Забвение своего происхождения. Забвение о том, а вообще, откуда мир и куда он. И вот когда в человеке возникают эти помрачения, разрывы, тогда разрывается и сама жизнь вокруг него. Тогда возникают все эти катаклизмы и катастрофы. То есть сначала все происходит здесь, в голове и в сердце. Вот, человек отказывается, как некогда прародители. Как некогда прародители. А Ахматова, она отличается тем, что она, как все великие художники, она прозревает. В каждом древе распятый Господь, в каждом колосе тело Христово. И молитвы пречистое слово исцеляет болящую плоть. Четверостишие. Его можно разбирать, но часа полтора. То есть сначала в каждом древе.
Или два раза по полтора часа.
Или два раза, да, в каждом древе. Мы вспомним здесь и древо познания добра и зла. И
крест Христов.
И крест Христов. И в каждом древе распятый Христос. То есть, с одной стороны, это источник питания, и это красота. И это питание, и эту красоту мы сделали орудием казни. Кто сделал? Кому в голову пришла такая страшная мысль об этой самой мучительной изуверской казни, когда человек под тяжестью собственного тела умирает несколько иногда дней от удушья? Но в то же время другой путь в каждом колосе тела Христова, но не в колосе буквально, нужно еще увидеть, как приготовить, как эти зерна превратить в муку, муку в тесто, как это тесто испечь, как это... вручить Богу, чтобы Господь это осветил, и мы через этот наш труд возвращения к замыслу Божию соединились с самим Богом. А как соединились? А есть нечто духовное, что уже не столько весомо и очевидно, как дерево или пшеница, но которое исцеляет, то есть делает целой, собирает все целое. И молитвы, пречистое слово, какого оно цвета, запаха, звука, веса, нету. А однако же оно делает целым болящую, без этого болящую плоть.
Как это все рифмуется с стихами Бродского «На столетии Анны Ахматовой»? Да? «Страницу и огонь, зерно и жернова, секиры острие и усеченный волос».
Внимательный читатель
Бог
и прилежный ученик.
Бог сохраняет все. Да. Да.
Внимательный читатель и прилежный ученик, воздавший благодарность своей учительнице стихотворением, в частности, вот, угу, великолепным шедевром «Сретение». Да.
Да.
Вот. То есть, ну а... А кульминацией, пиком, если можно сказать, а так сказать нельзя, но если бы мы сказали так шаблонно, религиозные грани творчества Анны Андреевны Ахматовой – это те строки из «Реквиема». «Не рыдай мне, мать, и в гробе зрящи» – это...
Эпиграф.
Это эпиграф, это «Ирмос» 9-й песни канона Великой Субботы.
Ну, в смысле, да, которая, да, она берет эпиграфом, да, одной из частей эпиграфом своей поэмы, да, и там всего
четыре строчки. «Хор ангелов величий час восславил, и небеса расславились в огне. Отцу сказал, почто меня оставил, а матери, о, не рыдай меня». Наоборот, отцу сказал, под что меня оставил.
А матери?
А дальше еще глубже, не еще, но по-другому глубоко. Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменял, а туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел. И мне приходилось обращать внимание, насколько художнический взгляд и художественный одновременно человека, воспитанного в православном христианстве, в данном случае отличается от католического взгляда на те же самые события. В католицизме натурализм, станции, прибивание гвоздей, все это подробно расписывается и муссируется, а здесь какое целомудрие. А туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел. То есть какая-то необыкновенная чуткость и целомудрие Анны Ахматовой, выразившаяся в лапидарных, кратких, чеканных словах. Тут не поэмы, тут не триптихи и диптихи, тут не монументальное искусство, тут можно, мы иногда сравниваем поэзию, потому что слов немного, но сказано очень много, с инструментом нейрохирурга, который, не раздвигая ткани, проникает в самую глубь и делает укол в сердце, ничего, по видимости, не разрушая. То есть вот эти поэтические... Чем поэзия отличается? Поэзия отличается глубиной, точностью и заостренностью. Это не море слов, не течение, а это отобреннейшие слова.
Как вы это точно сравнили с нейрохирургическим вот этим проникновением?
Да.
И тончайшей иглы, которая исцеляет, то есть делает целым, разорванную ткань бытия.
Ты живешь потом с этими словами, и они в тебе все прорастают, плодоносят, они все тебя как-то... И ты с этой стороны взглянул, с этой стороны взглянул, но прочитав 100 страниц прозы, ты так просто... Ты воспримешь дух, ты усвоишь образы, но чтобы само слово в тебе так точно жило и плодотворно, это только, конечно, преимущество поэзии.
Кстати, это очень хороший инструмент тренировки собственной головы. Помните, замечательный Дмитрий Петрович Бак, директор Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Даля, он в свое время давал интервью журналу «Фома», и интервью вышло с несколько провокационным, но отражающим стопроцентно суть разговора с ним. 8 строк фета изменит ваш мозг.
Точно.
Это правда.
Точно. И фета, и тючево особенно. Но для меня даже, да, хотя я совершенно согласен, не спорю, но а для меня тючево. То есть когда вот от чего нам ночь страшна, когда перед нами открывается эта бездна, я думаю, так каждый из нас это видел много раз в жизни, но когда нам сказал об этом Тютчев, мы совершенно по-другому все начинаем видеть. Вот поэт обладает тем великим, могучим средством сказать нам о вроде бы повседневном, но так, что повседневность вдруг расступается, открывается глубина и смысл.
Слушайте, а как Цветаева сказала о бездне? Помните,
да,
о сколько их упало в эту бездну, разверстую вдали? Как настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли. И вот этот ее крик, что послушайте, еще меня любите.
Да, да, да.
За то, что я...
С вами.
Да.
Среди вас.
Да. Такое же точно филигранное нейрохирургическое проникновение в самую сердцевину человеческой природы.
Ну, наверное, мы с вами, Алла, согласимся, что... А может быть и нет, может быть, у вас свой на это взгляд. Для меня, конечно, в монументальном произведении Бориса Пастернака «Доктор Жваго» самое ценное и самое глубокое как раз это продолжение разговора о том, чем проза отличается от поэзии.
Цикл стихотворений Юрия Андреевича Жваго.
Эти 25 стихотворений Юрия Жваго. И
25-е под названием «Гефсиманский сад».
И 25-е под названием «Гефсиманский сад». Вот. И, собственно, религиозная тема, она начинается с 18-го... Она и присутствует и в предыдущих, или
А в «Гамлете» как она присутствует?
Конечно, конечно.
Там же цитата, практически дословно Пастернак цитирует Евангелие.
Да. И пользуясь словами же Пастернака, совсем из другого стихотворения, уже здесь и везде, в творчестве в целом и в первом стихотворении, грунтами не смело творится в тиши великое дело. То есть это как-то исподволь прорастает, чтобы к концу, к 18-му и последующим стихотворениям уже заговорить в полный голос, не таясь. То есть уже не прибегая к каким-то иносказаниям, к каким-то таким отражениям, а тут уже вот «Рождественская звезда» классика.
У нас буквально одна минута осталась, отец Павел. Понимаю, о чем вы говорите. Часто сталкиваюсь с таким взглядом на роман «Доктор Живаго».
Но не
позвольте, да, немножечко вам проопонирую. На мой взгляд, безусловно, стихи совершенно гениальны. Но лично я бесконечно люблю и прозаическую часть этого романа за ту глубину и тот трепетный взгляд на человеческую природу, который Пастернак там дает. Помните, как там есть размышление Симочки Тунцовой, одной из второстепенных, в общем-то, героинь, но как в нее вглядывается Пастернак и какие размышления он ей дарит? Человек состоит из двух частей.
Да, да,
из
да,
Бога я помню, да. И работы.
Да.
И вся история человечества – это работа по открытию, раскрыванию Бога, по узнаванию Бога. Я сейчас дословно не помню.
И бессмертие.
Да, да.
Бессмертие. Это тема, которая постоянно волнует. И он... Вот наука, литература, что это борьба со смертью.
Конечно.
Это стремление к бессмертию. К бессмертию. Да. У Пастернака эти темы, они начинаются уже... Войну он же чувствует, весну. Должно что-то измениться. Изменилось, но не сразу. Вот. И Пастернак, конечно, и в «Оживший в креске», в стихотворениях о войне, вот тут у меня прижизненное его издание, такая почти истлевшая книга «Ожившая фреска».
Знаете, что мы сделаем, да, отец Павел?
Да,
мы
да,
с вами посвятим разговор Борису Леонидовичу Пастернаку. И прям разберем и его стихи в цикле Юрия Живаго, и стихи, которые в этот цикл не вошли, да, стихи о войне. И вот книжки ваши, пожалуйста, принесите их еще раз. Это же раритетное издание 34-го года и 45-го, прижизненное. А сейчас нам пора ставить многоточие и завершать цикл бесед, посвященные... в общем-то, другому циклу бесед.
Да.
По основам, да. Про основы русской культуры, про протопресвитера Александра Шмемана.
Александра Шмемана за...
Низкий ему поклон.
Да. За его этот труд и все его великие труды.
И за его вот эту бесконечную, опять же, любовь к человеку, к Богу, к богослужению, к литургии. И это чудо, что в нашей жизни есть его наследие. «Основы русской культуры» протопресвитера Александра Шмемана. Собственно, это цикл бесед, который переиздан православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом. Пожалуйста, можно найти эти беседы. Наверное, и в записи они есть. И вот
записи
сейчас они опубликованы.
У меня есть так несколько дисков.
Несколько
иногда
дисков.
Просто прикоснуться слухом уха.
Да. И спасибо, да, снова и снова спасибо, конечно, отцу Александру за это чудо. Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы, был в нашей студии, я Алла Митрофанова. Прощаемся с вами. До новых встреч.
До новых встреч. Спасибо большое.
Спасибо вам, отец Павел.
Светлый вечер. На радио «Вера».